Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Я вернулся после маленького непродолжительного отпуска в студию. Очень рад всех вас видеть, хоть и так вот сквозь провода, сквозь камеры. Надеюсь, вы тоже меня рады видеть. И вот в этом отпуске я был вынужден провести целых 16 часов в городе Екатеринбург, в прекрасном городе, который я видел только, правда, из окна автомобиля. И у меня была возможность там немножечко отдохнуть в доме этого замечательного человека, которого я вижу первый раз, впрочем, да. Но, тем не менее, он пустил меня в свой дом, и ничего лучшего я не мог придумать, как его отблагодарить, как пригласить сегодня в нашу студию. Он сегодня в Петербурге находится. И поговорить с ним, всегда ли он пускает незнакомцев к себе в дом, всех ли подряд пускает незнакомцев к себе в дом. И насколько, и откуда такое доверие к людям? Ну, Павел Рудаков, пастор церкви «Дерево жизни», город Екатеринбург.
Меня зовут Павел, и мое имя запомнить несложно, как апостола Павла. И благодарю тебя, Влад, за то, что ты пригласил меня в этот эфир. Вообще, конечно, не всех я пускаю в себе в дом, но наша дорогая сестра Мария, которая работает у вас на радио, она порекомендовала вас и сказала, что вы человек хороший, человек верующий, и я не отказал.
Ну вот сегодня мы будем говорить, собственно говоря, о вере, о вечной жизни. Если вы хотите обрести вечную жизнь и еще и не умеете, то ставьте лайки, делайте репост, комментируйте нашу трансляцию. Мы будем говорить о том, как непосредственно Павел Рудаков эту вечную жизнь обрел, и обрел ли он ее по-настоящему. Поговорим о его жизни, о его жизненном пути, и как его угораздило, живя нормальной, наверное, жизнью, стать пастором церкви. И то ли это призвание, то ли, та ли это мечта, к которой он стремился всю жизнь. Пастором церкви вы являетесь уже какое-то количество лет. Уже,
да, 2010 года.
2010, целых 12 лет уже пастором церкви.
Да.
Я в детстве мечтал быть проповедником, кстати говоря. Когда мне было 10-11 лет, я смотрел на этих американских проповедников по телевизору, знаете, они с такими переламывающимися библиями там проповедовали. Я смотрел туда и говорю, я когда-то буду таким же человеком. А у вас такая же была мечта? Вы мечтали быть проповедником, пастором,
нет,
верующим вообще?
Нет, когда я был очень маленький, ну, примерно там первые классы школы, начальная школа, я помню такой момент, вечером мы были с родителями за городом, и я осознал, что я смертен. То есть я понял, что я когда-то умру.
Uh-huh.
И для меня это был шок большой. И где-то неделю я плакал, сильно переживал, но потом я пришел к тому, я понял, то, что есть Бог, который нас создал. И вот с тех пор я знал, что есть Бог, но я не знал, каким образом я могу с ним общаться. У меня были разные попытки. Я ходил в православную церковь и в мечеть, потому что я наполовину татарин, у меня мама татарка, отец русский.
У нас есть еще кое-что вообще. Я тоже чуть-чуть.
И пытался каким-то образом установить контакт с Богом, но нашел его по-настоящему только в евангельской церкви. Вот я обрел его, мне было 27 лет. Это был 2006 год, когда я сказал слова молитвы покаяния, и с этого момента началась моя жизнь посвящения Богу. И каким-то образом я стал пастырем.
Каким-то образом занесло нелегко. Я перед эфиром вас спросил, можно ли говорить обо всем. Вы вроде сказали, что я немножко стесняюсь, но говорить можно обо всем, да?
Ну, давайте попробуем.
Там была все-таки трагичная история, перед тем, как вы стали пастором и обрели Бога как Бога, да, то есть сознательно стали двигаться в христианстве. Была грустная история одна.
Да, была, к сожалению.
Что за грустная история? И как вы в нее, уже будучи верующим человеком, в принципе, были, да, в нее умудрились попасть?
Да, будучи верующим человеком, но я был верующим, но я не знал Бога, я не знал Его заповеди, и вообще не знал Духа Святого, да, потому что Бог, Он Отец, Сын и Дух Святой. И в 16 лет я первый раз попробовал наркотики с друзьями. Это были 90-е годы, тогда это было, ну, можно сказать, модно, был тренд такой. И я попробовал наркотики, и меня затянуло, и 10 лет я был в зависимости. Я потерял многое вот, за эти 10 лет. И в 2006 году я пришел в центр, который организовала церковь «Дерево жизни». И там я встретился с Богом, пережил вот эту встречу с Богом в лесу.
В лесу?
Это было 20 сентября, да, я до сих пор помню этот момент. Вот с этого момента началась моя жизнь веры, мое служение, когда я решил помогать людям. И до сих пор я активно служу и помогаю людям.
Угу.
Ну, много и зависимым, и независимым разным. Потому что я верю, что только Бог может преобразить жизнь человека и что-то изменить по-настоящему.
Как вы считаете, обычно, когда люди начинают употреблять наркотики, у меня тоже очень много знакомых были с этим связаны, и, в принципе, я тоже пробовал кое-какие препараты, запрещенные в свое время. Как вы считаете, почему люди начинают это употреблять, ведь они точно знают. То есть, как правило, когда ты начинаешь употреблять, ты точно знаешь, или, скорее всего, имеешь рядом с собой знакомых, которые тоже употребляли, и которые уже лежат в сырой земле, да, или они погибают, или они гниют где-то в подвалах. То есть, как правило, ты знаешь все эти грустные истории.
Да.
А почему обычно никого это не останавливает, и люди берут там шприц или порошок, или что-то еще, и начинают употреблять?
Я считаю, что одна, наверное, основная проблема, это она в том, что нету контроля влияния родителей над молодежью, над молодыми людьми. Объясню немножко. Я часто приезжаю в реабилитационные центры, вот и сам тоже часто служу, и у нас есть реабилитационный центр. Я периодически провожу опросы, вот какая семейная ситуация была в жизни зависимых. И 90%, а то и больше, это ребята из неполных семей. Разведенные семьи, отец бросил мать, родителям было некогда, 90-е годы приходилось зарабатывать, как-то выживать. Больше времени родители тратили там, на какие-то вещи, но никак не на детей. И дети оставались без надзора, попадали под влияние дурной компании, и там было интересно, и были наркотики. В основном причина такая.
У меня была полная семья, я знаю множество парней и девчонок, которые росли в абсолютно благополучных семьях, а у них, по крайней мере, внешне благополучных семьях, на самом-то деле, я же не знаю, что там было внутри в этой семье, может, там насилие какое-то было. И, тем не менее, это их не останавливало. И, более того, иногда люди приходят к употреблению различных препаратов, неважно, это наркотики или какое-то совершенно безудержное употребление алкоголя, и в более-менее взрослом возрасте, то есть, когда они уже, в общем-то, состоялись как личности, им там 25-30 лет, они начинают употреблять. В их случае что происходит?
В их случае, я думаю, что какая-то нереализованность или духовная пустота и их приводит к этому. Бывает такое, конечно, вы входите, наверное, в то число 10% людей, которые пришли к этому, так скажем, не из-за неполной семьи. Но основная тенденция такая. Поэтому мы в своей церкви, исходя из этого, в своей церкви мы служим семьям, чтобы семья была полная, где родители любят друг друга. И тогда, конечно, дети вырастают более, так скажем, здравые, более вменяемые. Вот. Но я думаю, что это основная. И беспризорность решается, вопрос беспризорности, вопрос наркомании, в какой-то степени решается. И, конечно, все люди нуждаются в Боге. В каждом из нас есть вера. Даже человек, который скажет, что он не верит в церковь, не верит в Бога, все внутри его сердца есть какое-то понимание, что есть Создатель. Он может называть его разными именами, он может называть его Вселенная или какой-нибудь Абсолют, но все это... Каждый человек, он религиозен по своей сути, и каждый нуждается в Боге. Я думаю, что основная причина греха, да, и то, что человек приходит к такой аморальной жизни, бездуховность. Или какой-то поиск внутренний у молодежи, это, конечно, компании, дурные влияния. Но, опять же, если в семье есть хорошая духовная атмосфера, и родители заботятся о своих детях, я думаю, что больше процент таких детей, они будут стоять. Они не будут падать наркотики.
Почему все-таки Христос, а не Будда, Мухаммед, Аллах или что-то еще?
Почему именно такая вера?
Опять же, если вы говорили, что вы исследовали, скажем, этот вопрос, да?
Исследовал, да.
Да, и погружались там немножечко и в ислам, и там, может, куда-то еще. Почему вы остановились именно на христианстве, на христиан?
Наверное...
На самой нелогичной, наверное, из всех вышеперечисленных вер, да?
Может быть. Но я думаю, что христианство, оно, наверное, самая высоконравственная религия. Если посмотреть Матфея 5, 6, 7 главу, наверное, это писание выше уровня нравственности не существует литературы, аналогов. Там, где написано, если тебя ударили по одной щеке, поставь другую. Если у тебя попросили рубашку, отдай пальто, да, если вольный перевод. Любите врагов ваших. Такого, наверное, нигде нет, ни в какой религии. Только Христос, Он именно своей жизнью доказал и показал нам пример. Почему именно христианство? Наверное, когда я приходил в православную церковь, когда я был еще молодой парень, я приходил в православную церковь, и я понимал, что это хорошее место. Я смотрел на иконостас, на иконы святых, я смотрел на Христа распятого в центре иконостаса. Я понимал, что это хорошие люди, и вот этот человек, которого распяли, я также понимал, что он какой-то хороший, что он мученик, я знал, что он сын плотника, какие-то поверхностные знания у меня были. Но я не понимал, какое отношение я имею ко всей этой истории. Вот, наверное, основная проблема была. Когда я приходил в мечеть, я также не понимал смысл. Мне давали там молитвы какие-то, объясняли правила, этику ислама. Но я не понимал, какое я отношение имею с этим всем. Буддистских, так скажем, с буддистами и с кришнаитами у меня не было отношений. И, наверное, вот этот вопрос, он основной. Когда человек, когда мы не можем отождествить себя с какой-то верой. Но именно в евангельской церкви я смог отождествить себя со Христом. Не знаю, как это произошло. Это, как Иисус говорит, вам нужно родиться свыше. Это мистика, то есть это невозможно объяснить. Просто в какой-то момент, когда я молился, я просил Бога, не называя Его имени, потому что я Его не знал. Я знал, что Он есть, но я не знал, как Его зовут. Угу. Просил помочь мне, если Он существует вообще. И у меня было такое, как, скажем, экзистенция, переживание, духовное переживание Бога, где я понял, что это то, что я искал всю свою жизнь. Угу. И мне стало хорошо и легко. Я получил свободу от зависимости, я получил Библию, я получил общение с верующими. И в этой церкви я стал возрастать, и я верю во Христа. Угу. Так получилось в моем случае.
Вы выше сказали, что все люди религиозны в той или иной степени. В принципе, я где-то с этим согласен. Действительно, что все люди в той или иной степени, они религиозны. Почему же все-таки Павел Рудаков, он ко Христу пришел, то есть он свою религиозность реализовал, но большинство людей, у нас по статистике только максимум 2%, максимум, да, это предел просто, со всеми погрешностями являются такими исповедующими верующими. Почему все остальные люди имеют ту же самую религиозность, что у Павла Рудакова, тем не менее, ее никаким образом не реализуют вот в церкви или в любом другом религиозном объединении, пусть будет ислам, неважно, буддизм, вот сейчас вообще неважно, да? Все, они как будто бы религиозны, но что им мешает пойти дальше?
Что им мешает стать частью какой-то общины или церкви? Да. Но опять же говорю, вопрос тождественности. Чтобы человеку прийти к этой тождественности, ему нужно иметь какие-то духовные переживания. А чтобы иметь эти духовные переживания, ему нужно открыться для этих переживаний. В мире существует, я так считаю, одной из причин, пропаганда, антисектантская пропаганда. Потому что наш мир, он секулярный, он такой светский. И церковь, многие считают, особенно интеллигенция, что это пережиток, что это какое-то старое движение, которое как-то осталось, на нашей земле, считают, что она уже не актуальна. И человек, он понимает, что есть Бог, возможно, он молится, но он не может быть частью какой-то церкви, как раз-таки из-за того, что у него есть знакомые, друзья, которые считают, что это неправильно. Угу. Кто-то скажет, что это мракобесие быть частью церкви. Скажет, вы там молитесь, сейчас мы живем, посмотри, все уже открыто, есть космос. Да? Как Гагарин сказал, на небо летал, Бога не видел. Вот. Я думаю, что основная причина – это мнение общества, мнение людей, мнение родственников, родителей, друзей. Вот основная причина. Угу. Но, опять же, когда ты принимаешь решение познать Бога и делаешь шаг навстречу Ему, конечно, где мы Его познаем? В церкви. Когда приходишь в церковь, наверное, без разницы какую – православную, католическую, протестантскую церковь. Главное, что у тебя есть потребности, ты готов отождествиться с Богом. Я думаю, что Бог, Он поможет тебе. Бывают случаи, когда человек не планировал, он встретился с Богом. Угу. Как, допустим, апостол Павел, книга Деяний, 9 глава.
Есть такое мнение, что люди приходят к Богу только через проблемы. Либо он был наркоманом, человек алкоголиком, неважно, у него там кто-то умер, сам он чуть не умер, или что-то еще, какое-то потрясение сильнейшее произошло. И вот поэтому он пришел к Богу. Правда ли, что к Богу можно прийти только через проблемы? Или вполне себе благополучный человек тоже может каким-то образом оказаться в этой тусовочки.
Конечно. Вообще, наверное, основную проблему, которую решает церковь и Христос, это проблема вины и греха. И человек, независимо от того, успешен он или нет, мы согрешаем в жизни. И есть вещи, которые мы простить себе не можем. И только у церкви есть кровь Христа, только у церкви есть это сакральное такое откровение о Боге, которое может искупить грешника. И это не зависит от имения человека. Может быть, у него много денег, он может быть успешен и доволен, но внутри человека есть духовная жизнь какая-то, есть какие-то мысли, переживания. И проблему вины и греха не решает никакой институт, кроме как церковь. И вот Христос, Он является ответом, как раз Он является той искупительной жертвой, которая дает нам возможность жить праведной жизнью или, может, получить свободу какую-то внутреннюю.
У нас есть комментарий. Константин Гладрев спрашивает, между прочим, мы делаем эту трансляцию в группе вашей церкви. И он спрашивает, как найти эту церковь? Как найти вашу церковь в Екатеринбурге?
Мы вам скинем контакты, Константин. Да, мы вам скинем контакты нашей церкви вот после эфира.
Да, спасибо большое за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, задавайте вопросы, если вас заинтересовала церковь в Екатеринбурге, Дерево жизни. Прекрасная церковь, я в ней провел примерно пару часов, будучи в Екатеринбурге. Это действительно потрясающие люди, добрые, отзывчивые, готовы вам послужить. Если вы живете в Екатеринбурге, либо там будете проездом, обязательно эту церковь посетите. Как ее найти, можете написать мне в комментариях или в личных сообщениях, или в группе «Дерево жизни» во ВКонтакте. И вам скинут, либо я, либо другие ребята скинут контакты этой церкви, адрес, телефон и все, что необходимо для того, чтобы ее посетить. Мы говорим сегодня о вечной жизни. Если вы хотите вечной жизни, но еще не знаете как, то вы попали в правильное место. Задавайте вопросы, комментируйте, а мы обсудим вместе с... Я узнал ваше отчество, Павел Борисович.
Да.
С Павлом Борисовичем Рудаковым ваши комментарии. Ну, кстати говоря, насчет вечной жизни... Есть такое мнение, я встречал очень часто, что христиане, то христианство вообще, и вообще даже религия, в принципе, это удел трусов. Они боятся умереть, и им подкинули хорошую идею, да, вот как вы можете не умереть, да. И всего лишь это трусость, да, то есть все вот трусы, которые боятся умереть, они вот становятся религиозными людьми.
Ну, вопрос трусости, первый, так скажем, страх. Самый первый страх, самый большой страх, который есть в жизни человека, любого человека, это страх смерти, страх неизвестности. И это не вопрос трусости, это вопрос вообще жизни, потому что жизнь, она противится смерти, жизнь хочет жить. И это не вопрос трусости. Каждый человек, он боится в какой-то степени, что будет дальше. Христианство, я не думаю, что это удел трусливых людей. Ну, давайте посмотрим на идеалы христианства, такие как там, апостол Павел. Ну, сложно назвать его трусом, да? Он был человеком ревностным, хотя он был и ученым. И до того, как он пришел в церковь, он был человеком жестоким.
Гнал
церковь. Он был такой религиозный фанат. Да? И много других людей, которые приходят к Богу и сокрушаются перед ним. Люди великие. Там, мы знаем таких, как император Константин, который стал христианином. Мы знаем наших правителей, христиан. Все цари практически Российской империи были христиане. Да, они все были частью церкви. Многие великие люди приходят ко Христу, наверное, не из-за трусости, а из-за того, что они нуждаются в Боге. Потому что всегда в сердце есть вот это, так скажем, место для пустоты, для Бога. Да, и, наверное, в моей жизни было так же. Не сказать, что я там боялся смерти, но я знал, что есть Бог. И я всегда молился. Даже когда я был в зависимости, я молился. Это правда. Я даже читал книгу «Апокалипсис» и «Бытие» две главы первых. Вот, у меня было уже какое-то понимание о Боге. Я знал, что Бог триедин, какие-то знал некоторые псалмы. Угу. Но, наверное, к Богу я пришел не из-за страха смерти, а из-за того, что я нуждаюсь в нем.
Ну, кстати, лично я не считаю зазорным прийти к Богу из-за страха смерти, честно говоря. И вообще, мне кажется, чтобы мужику взрослому, состоявшемуся, признать, что он трус, что он боится смерти, нужно определенное мужество, да?
Ну да, думаю, да.
Вообще любому человеку, да, что ты чего-то боишься, для этого нужно определенное мужество. Такой дядя приятный, веет от него миром и спокойствием. Это про вас, естественно, не про меня.
Спасибо.
Почему «Дерево жизни»? Спрашивают.
Ну, «Дерево жизни» – название церкви придумал, так скажем, не я. Это название придумал наш епископ Иван Александрович Онищук. Вот это его откровение, и он является родоначальником этого движения. Ну, «Дерево жизни» — это слово взято из книги «Откровений». Написано «Дерево жизни, которое приносит свой плод в свое время», да, приносит плод свой 12 раз. И часто на страницах Библии в Псалмах есть упоминание о «Дерево жизни» в книге «Бытие». «Дерево жизни», которому был закрыт вход и был поставлен ангел с мечом, чтобы Адам не мог вернуться к нему. Вот отсюда взято название церкви.
Угу. А многие люди ходят в церковь, не в евангельские церкви, а там в католические, в те же самые православные. А вся их религиозность, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь хейтить, да, или как-то еще издеваться, это скорее я про людей говорю, а не про церковь. Вот они приходят в церковь,
ставят свечку, там, или постоят в здании просто, или там даже отстоят литургию, не знаю, посмотрят на иконы. И на этом их религиозность, в общем-то, ну, заканчивается, да? Ну вот. А можно ли их считать верующими людьми?
Я думаю, людей? Да, конечно.
Несмотря на то, что они не идут дальше, не реализуют как-то себя в церкви.
Конечно, можно считать их верующими. Но, наверное, служение в церкви – это призвание. Как сказал один умный человек, чтобы быть пастором, надо быть либо призванным к этому служению, либо идиотом. Да? Вот одно из двух. Вот. И я думаю, что служение, посвящение Богу – это призвание от Бога где-то в сердце. И наша реакция на нее. Многие из тех людей, которые стоят в коридоре, которые приходят, ставят свечку, возможно, Бог их призывает. Но по каким-то причинам они не могут на это призвание ответить. Там, может быть, экономические причины, тот же самый страх там, каких-то изменений, какие-то семейные могут быть проблемы, может быть, еще что-то. Что-то мешает им посвятиться Богу. Но эти люди все равно верующие. Но можно сказать, был ли Каин верующий? Ну, конечно, был он верующий. И даже Бог с ним общался, с Каином. Угу. Но он убегал от лица Божьего. И Бог являл к нему милость. Он говорит, не трогайте Каина. Отмститься за него, да? Хотя он, ну, был человек не очень праведный, да, так скажем, он убил своего брата. Это, наверное, самый страшный грех – смертоубийство. Я думаю, что каждый человек, он религиозен, и он в какой-то степени верующий.
Угу, спасибо. Вы говорите, что это не трусость идти к Богу, а может наоборот, когда сам не справляешься, не борешься, ищешь помощи, силы у кого-то, это разве не слабость и не трусость? Что бы вы ответили на это? У меня есть свой ответ на это, вот свой комментарий, вот вы бы ответили на это.
Что когда ты сам не можешь справиться...
Идешь к Богу, да, идешь... это есть слабость и трусость.
Ну, вообще, Священное Писание говорит, что наш Бог, Он Отец. Обращаться за помощью к Отцу, ну, это нормально, если ты не справляешься с какими-то вещами. Ну, потому что мы, вот если мы говорим, что наш Бог – это Отец, об этом говорит Иисус Христос, опять же, Евангелие от Матфея и других Евангелий, то значит, мы часть его семьи. Но я, если у меня есть отождественность с Богом, я понимаю, что я часть его семьи. И это нормально – приходить к своим родителям и просить какой-то поддержки. Духовной, молитвенной, финансовой поддержки. Но я не думаю, что это трусость, я думаю, что это мудрость – обращаться за поддержкой к Богу. Я, знаете, как считаю, что Бог хочет нам помогать. Он нас любит, так говорит Священное Писание. И Он ждет, пока мы придем к Нему за помощью, чтобы поддержать нас.
Угу. Да, спасибо. Я примерно так же хотел сказать, что когда ко мне приходит моя маленькая дочка, тянется ко мне на руки, да, на руки, или даже от страха бежит ко мне, тянется на руки, у меня в голове не возникает мысли назвать ее трусихой, да, это как бы нормальная абсолютно реакция человека, естественно, чего-то бояться, и нормальная реакция отца защищать своих детей, как и нас тоже защищает наш небесный Отец. Поэтому в трусости как таковой нету ничего предосудительного. Может быть, наоборот, для кого-то это будет тем шагом, боязнь умереть, боязнь оказаться неудачником или что-то еще, теми воротами, которые придут вас к Богу, а Бог уже вам растолкует через Священное Писание в том числе или через пастора Павла Борисовича Рудакова, между прочим, в чем заключается настоящее отношение, с Богом. Отличный ответ о помощи семьи. Спасибо большое вам за комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал. Заходите на него, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует только благодаря вашему донорству, вашим финансовым вливаниям. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, я даже говорю не жертвуете, а вкладываете, в этот проект оборачивается еще 1000 просмотров в социальных сетях, где мы транслируем. У нас в гостях пастор церкви «Дерево жизни» города Екатеринбург Павел Борисович Рудаков. Прошу любить и жаловать, и, конечно, задавать вопросы и комментировать. Вот у нас есть вопрос, Дмитрий пишет, а все ли люди призваны служить или нет? Вот есть такая... Я знаю людей, которые бросили евангельские церкви, кстати говоря, и ушли там в католицизм, или в православие, или в лютеранство, именно потому, что они приходили в церковь, неважно с какой нуждой, они приходили, и их тут же добрые, такие вот тихие и вкрадчивые люди, как вы, нагружали какой-то ответственностью в церкви, да, а они, в общем-то, совершенно не собирались там какую-то ответственность на себя брать, они просто пришли вот, ну, к Богу они пришли, да, и они бросали эти евангельские церкви и уходили туда, где их никто не трогал.
Да, понимаю.
Угу.
Вообще служение – это наше служение Богу, это отклик на Его благословение в нашу жизнь. То есть Богу мы начинаем служить из благодарности. Так правильно, так должно быть. Мы не рабы, да, в том смысле, что нам кто-то говорит, что делать, но мы служим. Это доброхотно написано. Доброхотно дающего любит Бог. И когда Бог изливает в нашу жизнь благословение, когда Он отвечает на наши нужды, поддерживает нас, мы имеем какой-то покой внутренний. Это нормально, когда люди служат. И степень служения, наверное, мы сами для себя определяем. Тот процент времени и средств, и сил, которые мы можем потратить на служение. Я считаю, что пастор, он должен помогать человеку, но не принуждать его к служению. Он должен видеть призванных людей, как-то общаться с ними, направлять. Но служение все-таки оно должно исходить из сердца человека. Это должен быть его добровольный и доброхотный дар, а не наоборот. То есть не может, ну, не должен, по крайней мере, пастор, там, принуждать человека к волонтерскому служению, принуждать именно. Ну, другой вопрос, если он там получает зарплату, как работает в какой-то организации, это другой момент, да. Но если мы говорим о том, что человек пришел в церковь, и принуждать его к служению бессмысленно.
Угу.
Надо, чтобы он сам захотел. Но открывать и мотивировать мы можем.
Многие люди считают, что евангельские церкви, такие секты, не настоящие церкви, и пасторы в евангельских церквях тоже не настоящие пасторы. А церковь только одна, самая настоящая, да? Вот что такое церковь?
Может, две, да?
Может, две настоящие церкви. Что такое церковь? И как отделить хорошую церковь или понять, хорошая, правильная перед тобой церковь, настоящая церковь перед тобой или какая-то поддельная?
Ну, вообще, если брать вообще понятие церковь, ну, наверное, есть земное понятие, есть небесное понятие, да? Потому что церковь, происхождение все-таки небесное. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь, это мой проект». Да, Иисус говорит, врата ада не одолеют ее. Да, это его откровение для человека. Изначально церковь была едина. Да, были апостолы, их было 12. И апостол Павел, он ревновал о единстве церкви. Он говорит, если брат соблазняется, не буду есть мясо. Он всех соединял в одно. Вообще книга Коринфянам, первая и вторая книга, она как раз о единстве церкви. То есть вы не должны говорить, вы Павловы, Аполлосовы и так далее. Вы все Христовы, вы все едины. Спустя 1000 лет, ну, официально, произошла великая схизма, раскол на западную и восточную церковь. И две церкви, ну, которые стали католическая и православная, они выбрали свой путь. И после этого появилось много, ну, наверное, и до этого было, но после этого особенно много появилось много других церквей, там, малых групп церквей, направлений, деноминаций, конфессий. И, ну, вообще, если посмотреть на это, я, наверное, не вижу ничего плохого в этом. Теперь у людей появилась возможность прийти в ту церковь, где ему будет хорошо. Если мне не нравится громкая музыка, я могу прийти там, где ее нет. Если мне нравится, наоборот, громкая музыка, я могу прийти в харизматическую церковь, где громко играет музыка. Если мне нравится, ну, поклонение Богу в спокойном состоянии, я там могу быть, да. Другой вопрос, что, ну, бывают какие-то движения, там бывают такие секты тоталитарные, да, где подавляется человеческая воля, где такие деструктивные движения. Да. Ну, наверное, это вопрос больше не ко мне, это вопрос больше к тем структурам, которые этим занимаются. Да. Ну, именно Бог, написано же, что Бог дал, они слуги Божьи, Он дал им меч, да, чтобы карать там, людей нечестивых и так далее. Это вопрос не ко мне. Я ответственен лишь за то, какой продукт мы как церковь несем, то есть как мы служим людям. Вот и все. Угу. Существуют разные направления, и поэтому я не думаю, что мы должны воевать с разнообразием. Я думаю, что пускай оно будет, если Бог допускает это.
То... Если Павел Борисович Худаков узнает сегодня вечером, что вечной жизни нет, все это неправда, да? Ну вот, останется ли он христианином? Вот сам Бог придет и скажет, да, Паша, вечной жизни нет, да?
Не знаете...
Однажды ты умрешь.
Мне, знаете, как нравятся слова Достоевского, по-моему, да, Достоевский сказал, он говорит, если мне скажут идти в ад или идти в рай или со Христом в ад, то я выберу со Христом идти в ад. И также Священное Писание говорит, что если иногда ангел тьмы приходит как ангел света. Ну, и сам я, наверное, подставлю под сомнение, если Бог придет ко мне. И апостол Павел говорит, что если даже я буду вам проповедовать Евангелие не то, что проповедовал изначально, то не верьте мне, он о себе даже говорил так.
То есть, все-таки вечная жизнь для Павла Борисовича – это важная такая, скажем, важная часть его надежды.
Вообще, вот честно, мне не первый раз задают этот вопрос, я не часто об этом думаю. И вообще, думать о себе, я так предполагаю, да, я так верю, что Христос не учит нас думать о себе, Он учит нас думать о других. Он говорит, ну, так выжимку возьмем, да, он говорит, думайте о себе немного, ну, хорошо, больше думайте о других. Когда мы думаем о себе много, или хорошо, или плохо, это уже гордость. Ну, что о себе думать? Ну, я спасен по благодати Христовой, у меня есть чем заняться в этой жизни. И о том, куда пойдет моя душа, ну, это Богу. Это Его юрисдикция, это Его решение по поводу меня, по поводу моей души. Я лишь делаю то, что в моем сердце, то, что, чем наполняю свое сердце. Исполняя веренное мне служение, и мне от этого хорошо. А часто думать о том, куда я пойду, из-за своих грехов или там, из-за своих каких-то хороших поступков, я думаю, что это Бог будет судить.
Да, спасибо, хороший ответ. Я не знаю, как ваша церковь, я не успел с ней со всей познакомиться, да, такой частично, там нескольких людей видел. Но вообще, и это были в основном мужчины, ну, молодые люди, да, ребята. Но в общем и целом в России церковь посещают больше женщин, чем мужчин. С чем это связано, как вы думаете? Хотя христианство всегда было изначально мужской религией, да? Это мужская такая штука, вообще-то, по идее.
Ну, если вообще посмотреть, не только протестантские церкви наполнены женщинами, но и православные также. В основном женщины посещают церкви. Но существует одно мнение. Я частично с ним согласен, оно связано с тем, что прославление и поклонение в церкви, оно от лица женщины. Я жду тебя, возлюбленный мой, я ожидаю тебя, дорогой мой, Господь мой, да, как бы Бог, Он выступает как, ну, так скажем, как мужчина, а церковь, она как жена, да, там, невеста Христова. И, наверное, некоторым мужчинам из этого некомфортно. Это одно из мнений, но я не считаю, что и только из-за этого. И, наверное, женщины, все-таки Христос, Он учит о смирении. Он обращается, само послание Христа, оно было к людям, к рабам, да, к людям второго плана. Основное, Он говорит, вы должны любить ваших угнетателей. Вы не должны быть насильственными по отношению к Цезарю. Вы должны платить налоги. Он обращается к рабам с такой целью, чтобы они поняли, что от этих господ ничего не зависит. Или там Понтию Пилату, он говорит, нет никакой власти у тебя, кроме той, которую дал тебе Отец мой Небесный. Да? Он говорит, ну, ты не являешься проблемой для меня. Так вот, женщины в обществе, они, ну, наверное, занимают второе место после мужчин. Муж всегда глава. Ну, может, в России не так ярко выражено, но тем не менее. И женщине чаще приходится, наверное, смиряться, чем мужчине. И Христос как раз-таки отвечает на ее внутренний запрос. Я так вижу. И церковь, она... Ну, церкви, обычно женщины, они очень хорошо понимают Христа. Мужчины все-таки, они более своевольные, своенравные. Женщине приходится слушать
более
мужа.
Более горделивые?
Мужчины?
Да.
Ну, наверное, да. Наверное, да. Хотя тут нельзя сказать однозначно.
Ну, в вашей церкви реально больше мужчин, чем женщин?
Где-то 50 на 50.
Да? Потому что я как раз-таки посещаю, там в основном мы не встречали, скажем так, лица мужского пола, я порадовался, потому что мужчин не хватает в церквях везде, да, и думаю, вот, неужели это мужская церковь, наконец-таки.
Не, ну, служат братья у нас хорошо, да. Интересно, есть такое, ну, откровение с юмором, да, что в церкви, это как семья Лазаря, да, Марфа, Мария и Лазарь. Есть женщины, как Мария, которые слушают проповеди, плачут и наполняются Духа Святого. Есть женщины, сестры, как Марфа, которые постоянно что-то организуют, о чем-то заботятся. Есть братья, они все как Лазарь. Пока не воскреснут, ничего не делают. Вот такой юмор христианский.
Я однажды спрашивал людей на улице, брал у них интервью. И был один вопрос такой, как отличить христианина? Как узнать, что человек христианин, не спрашивал его об этом? И одна женщина, совершенно светская, она вообще не ходила в церковь, не ходит, пока выяснилось, была атеистка. Она мне ответила очень круто, хотя мне было стыдно услышать ее ответ. Она говорит, христиане – это люди, которые помогают. Она сказала так, они всегда помогают друг другу. Я-то знаю, что они всегда помогают друг другу, да, поэтому мне стало немножко стыдно. А Павел Рудаков как бы ответил, да. Вот есть два человека, оба они хорошие, прекрасные люди, не пьют, не курят, не знаю, жертвуют благотворительные фонды, хорошие семьянины, добрые, да, все, все такое прочее. Как, их, как понять, что один из них христианин? Можно ли это? И вообще, что делает с христианством, с человеком христианства? Вот если он положительный.
Я думаю, что оба христиане, если не исповедуют Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, они оба христиане. Но мне нравятся слова апостола Павла, который говорит, что если вы чего-то не достигли, то это Бог вам откроет. Просто некоторым людям нужно время, чтобы понять, что нужно там, любить ближнего. Да? Кто-то сразу же это понял, у кого-то ну, так открылось, у кого-то был характер христианский изначально. Вот он пришел в церковь, он уже был христианином по характеру. Да? Я думаю, что все-таки основное – это человек, который исповедует Господа, вот, Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Остальное, его поведение, оно корректируется. И вообще я верю в пластичность души человека, потому что человек, он в процессе жизни меняется. Мы преображаемся в Божьем присутствии. Мы, если раньше мы там, были жадные, то со временем мы становимся щедрыми. Посредством общения через Христа, когда Бог на нас влияет, люди в церкви влияют. Если раньше мы не хотели никому помогать, то я сам переживал даже такие чувства, когда после молитвы у меня появлялось непреодолимое желание кому-то помочь. Или как-то поучаствовать в каком-то проекте церкви. Хотя я сам по себе человек, я, когда идет какая-то общественная нагрузка, я пытаюсь от нее отлынить. Я вот всегда такой был. Но когда я помолюсь, когда я в Божьем присутствии, у меня есть желание как-то участвовать. Угу. Я думаю, что это все от Бога.
У меня есть знакомый человек один, Пол даже не буду называть. Этот человек пьет, курит, живет в блуде, изменяет своему супругу, употребляет наркотики. В общем, такая жизнь не очень хорошая, да? При этом он же утверждает, что он боится Бога. И только Бога он и боится. Он христианин?
Но если он исповедует Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я думаю, что он христианин. Ну, вот вопрос встречный, может быть, так. Иуда он христианин? Предатель Христа?
Хороший вопрос. Наверное, мы не можем задавать такой вопрос об Иуде, христиан ли он, да? Тогда не было христиан. Но если говорить, верующий ли он, ну да, конечно, он верующий был, в Бога человек.
Ну, я думаю, что он христианин, который нуждается во Христе. То есть в душе где-то он христианин, но все-таки, ну это на самом деле сложный вопрос.
Угу. Обязательно ли христианство изменяет человека таким образом, что он прямо становится хорошим-хорошим?
Ну, наверное, знаете, как я скажу? Вообще Библия это такая корпоративная книга, по моему мнению. То есть она дана церкви, тем людям, которые следуют жизни вечной. И там все инструкции. Это как такая внутренняя книга церкви на самом деле. Хотя ее там президенты кладут руку на нее, да, еще какие-то вот, где-то используют ее в разных вещах. Но если можно назвать человека христианином, если он, ну, по крайней мере, стремится познать Бога, исполнить заповеди Его, в таком случае можно назвать христианином такого человека. Ну, если человек сам себя называет христианином, я думаю, что Христос не против этого. Я думаю, что у Христа нет проблем с грешниками. Я думаю, что Христос, Он любит их. И Он хочет, чтобы человек прозрел и достиг познания истины. Но есть же и дьявол, есть и поврежденный разум. Ну, наверное, мы как церковь призваны решать вот эти вопросы. Ну, вот, теми средствами, которыми дал нам Бог. Это и молитва, и общение, и разные другие. Помощь какая-то человеку.
Угу. В глазах общественности церковь очень сильно дискредитирована, да, сегодня. Хотя понятно, что люди потребляют тот контент, ну, который им подсовывают, да, и, естественно, никто не рассказывает о хорошем священнике, о хорошем пасторе, да. Но если пастор там собьет пьяный кого-то на машине, то обязательно эта новость попадет в топ, и люди строят свое мнение о церкви относительно вот, ну, того, что они видят, да, в новостях. И многие люди, которые религиозные, да, они видят все это, говорят, что нет, в церковь я не пойду, там все мерзавцы и подонки. Я вот сам буду Библию читать и сам как-то верить, сам молиться. Правильный ли это выбор?
Ну, конечно, неправильный. Ну, на мой взгляд. Вообще человек должен быть, христианин должен быть в церкви. Иисус говорит, я создам церковь, врата ада не одолеют ее. Мы, вообще, каким образом человек попадает в церковь? Человек попадает в церковь после того, как он встретится с Богом. Или до того, как он встретится с Богом, и там он встретится с Богом. То есть встреча с Богом, она необходима. Mm-hmm. Вот это переживание Духа Святого необходимо. И когда человек переживает Бога, переживает Духа Святого, он начинает меняться. Вот плоды изменения очевидны. Бывает, конечно, когда человек там отступает, падает, но все равно он не может уже жить во грехе. Внутри него появляется вот эта такая потребность в Боге, потребность в церкви. Вопрос, можно еще раз что-то? Я потерял нить.
Да, человек, который не идет в церковь, а реализуется религиозность вот как бы дома, да, сам с собой. Он сам читает Библию, сам молится, и в церковь не идет, потому что она в его глазах дискредитирована.
Ну, на мой взгляд, он должен быть в церкви. Ну, ему было бы лучше в церкви. Но если человек выбирает, делает выбор читать Библию дома, я вообще не против. Я думаю, что Бог может коснуться дома, но все-таки... Я верю так, что Бог хочет привести человека в храм, в церковь.
Угу. Какая мечта у Павла Борисовича Рудакова?
Какая у него мечта? Ну, я мечтаю о том, чтобы молодежь, чтобы в церкви было много молодежи. Я вообще мечтаю о том, чтобы церковь была большая. И чтобы молодежь... Просто я знаком с верующей молодежью. И нет ничего лучше, чем проводить время с христианской молодежью. Такой, с настоящей, горящей. И у меня мечта, чтобы в нашей церкви было много-много такой горящей по Богу молодежи.
Угу.
И вообще, чтобы в церквях была молодежь, которая верит во Христа.
Как он собирается этого добиваться, Павел Борисович Рудаков?
Я проповедую, я служу, я наставляю молодежь. Мы открываем и группы домашние, как-то наставляем людей. Мы хотим построить дом для молодежи.
Угу.
Есть такая мечта у меня.
Какой-то центр досуга?
Типа гостиницы.
Как нужно рассказывать сегодня о Христе, чтобы человек тебя услышал, да? Чтобы твоя весть о Христе дошла до него? Я маленький пример приведу, извините, пожалуйста. У меня была женщина в церкви моей бывшей, которая уверовала уже, будучи немолодой женщиной, там лет под 60 она уверовала. Ну, вот, и она ходила, проповедовала. Вот она в магазин идет и проповедует всем людям, которые на кассе рядом с ней стоят. И она говорит: покайся, Христос тебя любит. Когда ей отказывали, она говорила: ну тогда гори в аду.
Очень радикально.
Очень радикальный способ благовестия. Как рассказывать о Христе, чтобы тебя услышали?
Наверное, если есть возможность, то делами. Да, как сказала мать Тереза, что проповедуйте Евангелие делами, если нужно, то словами. Но рассказывать о Христе нужно... Знаешь, как бы я сказал? Не помню, кто, тоже один умный христианин сказал такие слова. Для того, чтобы человека привести к вере, нужно самому верить. Нужно как бы болеть этим, да? А что нужно, чтобы больной заразил здорового? Нужно, чтобы был больной и здоровый в одном примерно помещении, в одном месте, и чтобы больной чихнул на него.
То есть, конечно, нужно чихать.
Да. Но опять же, если ты не болен, то хоть зачихайся.
Хороший способ. Будем чихать Христом и людей. Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Павел Борисович Рудаков, пастор церкви «Дерево жизни», город Екатеринбург. Если вам нужен адрес, пишите в комментариях, и вам обязательно его, либо мне в личных сообщениях, вам обязательно его передадут, либо я, либо кто-то еще из наших ребят. Обязательно эту церковь посетите, если вы никогда там не были, если вы живете в Екатеринбурге. Обязательно сделайте репост этого видео, чтобы, особенно если вы живете в Екатеринбурге и области, чтобы ваши знакомые, друзья, соседи узнали об этой церкви, узнали об этом пасторе и пришли рано или поздно в эту замечательную, очень добродушную, очень отзывчивую
Спасибо.
Церковь. Я на собственной, так сказать, шкуре это испытал, будучи в Екатеринбурге совсем недавно, и готов ответить за свои слова лично. У меня в церкви, где я недавно еще служил, был такой феномен в воскресной школе. У нас в воскресной школе долгое время, несколько лет, детей неверующих родителей было больше, чем наших собственных церковных детей. То есть родители местные сами в церковь не ходили, но при этом приводили к нам своих детей
прекрасно.
В воскресную школу. Почему они сами они не ходили в церковь, да? И что они хотят от воскресной школы? Зачем они туда суют своих детей?
Знаете, иногда у меня такое чувство бывает, что чтобы мне было хорошо, наверное, будет здорово, если все вокруг покаются, если все станут хорошими. Наверное, вот здесь тот же самый принцип. Мы, знаете, есть песня Баста поет, он говорит: «Пускай наши дети будут лучше, чем мы».
Uh-huh.
Да? Я думаю, что вот где-то вот здесь есть истина. Мы хотим, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Ну, наверное, это неправильно, надо самим идти в церковь в первую очередь и уже как-то влиять на своих детей. Но если так люди делают, я думаю, что мы как церковь должны служить детям. Это здорово.
Угу.
Значит, они доверяют церкви, это очень хорошо.
Церковь способна сделать мир лучше окружающим?
Я верю, что да.
Как?
Вообще, наше основное призвание – это молитва. Именно в молитве приходит Дух Святой, который наставляет нас, направляет нас на какие-то праведные дела. Я думаю, что мир станет лучше, если церковь будет искренне и горячо молиться и общаться, служить людям. Вот это основное призвание церкви.
Угу.
Это молитва.
Когда-то давно я готовил документы для, в общем, одного там правительственного заседания в Ленинградской области, и там присутствовали представители госнаркоконтроля, как-то сейчас по-другому называется, но это не важно. И мы в том числе обсуждали там вопросы наркозависимости и реабилитации вот, от алкоголя наркозависимости. И представители госнаркоконтроля и вот эти все наркологи, врачи, они прямо в кулуарах, скажем так, в кулуарах, они признавали, что церковный проект по реабилитации алко-наркозависимых, он более качественный, он более успешный, чем какие-то светские вот эти программы. А почему?
Ну, во-первых, я уже сегодня говорил, у церкви есть, ну, так скажем, то, чего нет у каких-то других фондов, которые занимаются реабилитацией. У церкви есть кровь Христа. Это она, кровь Христа, метафизически может омыть нас от всякого греха и наставить нас, омыть нашу совесть, исправить нас. Более того, есть много свидетельств, как Бог исцеляет людей. И там ментальное исцеление, духовное исцеление, физическое исцеление. Все это делает Бог. У церкви есть это. Во-вторых, церковь, она организует сопровождение человека после реабилитации. Церковь предлагает ему посещение богослужений, домашних групп, продолжает общаться, наставлять и вести человека. Mm-hmm. Потому что, как говорят ученые, mm-hmm. да, что после там, 3 или 5 лет ремиссии можно говорить о свободе человека, что вот он освободился от зависимости. Реабилитация, ну, она там полгода, год. Ну, невозможно человеку жить в реабилитации 5 лет. Это уже как в монастырь уйти, да? Но церковь, она организует дальше сопровождение. Есть определенные образы в церкви, отношения, люди. В церкви правильно вести здоровый образ жизни. Это все влияет, среда на человека. В церкви правильно молиться, быть добрым, щедрым. И это все влияет на человека. Это как бы сдерживает его греховную природу.
Угу.
И формируется со временем
привычка.
Привычка, и меняются его какие-то приоритеты.
Угу. У нас осталось буквально 2 минуты до конца. Фраза такая есть известная. Я буквально позавчера ее в очередной раз встретил. Звучит она так. «Верующие страшные люди, двоеточие, да, у них есть Бог, который прощает им их грехи».
Да, слышал такую фразу.
Прокомментируйте.
И на самом деле так и есть.
Верующие страшные люди?
Нет, на самом деле есть то, что Бог прощает людям все грехи. Но без этого... Верующие страшные люди, но я с этим не согласен. Верующие — это люди, как и все остальные. Есть и верующие, может быть, не очень хорошие люди, да, всякое бывает. Есть и неверующие страшные люди. Как бы тут в этом вопрос не стоит. Я верю, что Бог прощает людям грехи. И, понимаете, если Бог не будет людям прощать грехи, то и спасения не будет. Наверное, если человек будет не прощен, да, то он с чувством вины и с этим грехом в сердце он будет более страшный, чем если вот это бремя вины и греха снять с человека. И, наверное, когда человек встречается с Богом, ему есть что терять. Как Иисус сказал, посмотри, нищие благовествуют ученикам Иоанна Крестителя. То есть у нищих появляется что-то, что они могут дать. Когда мы приобретаем спасение, даже если мы нищие, даже если мы плохие люди, у нас теперь есть что дать. И Бог прощает нас. Ну, и это приводит нас... Но мы становимся лучше, наверное, посредством прощения, когда Бог вот эту вину отпускает из нашей жизни.
Вечная жизнь есть?
Я верю, что есть.
Спасибо, друзья. Павел Борисович Чудаков у нас был сегодня в студии. Пастор церкви «Дерево жизни», город Екатеринбург. Спасибо за ваши лайки, комментарии, репосты. Спасибо за ваши пожертвования. До встречи в прямых эфирах. И помните, вечная жизнь существует, и вы можете стать частью этой вечной жизни. Всем пока.
Благословения.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.